Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ведем беседу с замечательным историком, кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Татьяной Агечевой о судьбе и о трудах замечательного историка Николая Михайловича Карамзина. Я думаю, что пришло время уже поговорить и о его исторических трудах, не только о литературных, даже и написанных на историческом материале. И здесь, пожалуй, задолго до истории государства российского был создан текст, который, очень своеобразно пополнил копилку славы Николая Михайловича Карамзина. Я имею в виду записку о старой и новой России.
Давайте все-таки в очередной раз попытаемся разобраться с хронологией, потому что историю государства российского Карамзин начал готовить, можно даже так сказать, с 1800 года.
А у меня это был провокационный вопрос. С одной стороны, да, история государства российского в его жизни началась раньше, но зато она и закончилась позже, чем история с запиской. И вот поэтому я и прошу сначала выделить этот замечательный памятник и рассказать, что там к чему, потому что он ведь занимал воображение многих, я бы сказал, поколений историков.
Ну хорошо, полное наименование этого текста. «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях».
А я бы назвал «Старой и новой России». Ну, грешен.
«О древней и новой России». России.
Да, конечно.
Это произведение было написано Карамзиным в 1810 году по просьбе, или, можно сказать, с подачи сестры Александра I, великой княгини Екатерины Павловны. С Екатериной Павловной Карамзин находился в дружеских отношениях. Через нее он стал как раз близким человеком вообще к семейству.
Царствующему семейству,
да, совершенно верно. Благодаря Екатерине Павловне он имел с Александром I долгие доверительные отношения о политике, о текущих событиях. И волей-неволей, но Александр вынужден был прислушиваться к мнению
Карамзина. В некоторых случаях.
Да, хотя очень часто был недоволен этим обстоятельством и настороженно воспринимал мнение Карамзина, в частности, о тех реформах, которые он либо готовил, либо собирался готовить. Вот речь идет, конечно, о либеральных реформах в первую очередь.
Ну, видимо, Александр Павлович воспринимал Карамзина не просто как мудреца, который хорошо знает историю, но и как человека, который является живым рупором каких-то значительных общественных кругов, стоящих у него за спиной, так или иначе воспринимая их чувства, мысли, раскрывает их перед государем, в какой-то степени предостерегая. Давайте не перебарщивать.
И потом здесь надо, конечно, учесть, что просто и не в характере Александра I было особенно прислушиваться к чьему-то мнению. Но это вопрос, который мы оставим пока за кадром, а вернемся к записке. Итак, записка о древней и новой России была программным документом, где предлагался в условно первой ее части исторический очерк, довольно, так сказать, подробный, исторического развития России, который должен был подвести читателя и, прежде всего, читателя в лице Александра I или слушателя, потому что Карамзин и сам читал свою записку в салоне, например, Екатерины Павловны и Александру I. Так вот, должен был подвести читателя к мысли о том, что русская государственность обусловлена всей ее предшествующей историей, во-первых.
То есть нельзя просто взять, да и повернуть.
Да, что вот генеральная мысль, которая у Карамзина присутствует во всех практически его произведениях, это мысль о том, что к реформам любым народ должен быть подготовлен. То есть они должны быть гармоничной частью жизни любого народа, а не навязываться.
Не будем торопиться.
Опять же, да, не будем торопиться. Далее, она должна была подготовить вот этот исторический очерк читателя и слушателя к мысли о том, что опыт исторический русский демонстрирует необходимость и благодетельность для российского государства православной самодержавной монархии. Потому что на протяжении всей истории русское государство гибло, когда ослабевала единодержавная власть и поднималась, и получала славу внешнюю и внутреннюю, когда таковая укреплялась.
От раздробления гибло, а единодержавием же спасалась.
Да, и единодержавием создалась. Вот здесь первая фигура у Карамзина была фигура Ивана Третьего, собирателя Московского царства. И после вот такого предуведомления в условно второй части своей записки Карамзин как раз предлагал свое видение текущей политики и возможных реформ. И вот опять же, как вы совершенно верно выразились, не будем торопиться. Вот давайте подумаем, давайте проанализируем, давайте сообразуем наши мероприятия все-таки с имеющимся историческим опытом. Ну и, конечно, для Карамзина очень важен был нравственный вопрос. А нравственность была неотделима от религии. И вот религиозно-нравственный контекст – это то, во что должны были вкладываться в том числе и текущие реформы.
И где-то там даже звучало не только «не будем торопиться», но и «а стоит ли вообще?»
В каких-то частях, да. В каких-то частях, да, совершенно верно. То есть он говорил о том, что здесь, если вы... И еще он говорил о чем. Если вы беретесь за какие-то реформы, то вы должны сами быть сильны настолько, чтобы эти реформы осилить. Сильны и последовательны. И, ну, конечно, не нужно ориентироваться на чуждые образцы. Это вот тоже мысль Карамзина. Нужно все-таки как-то опираться, еще раз возвращусь к этому, на собственный исторический опыт, в котором есть образцы и падений, и взлетов. Значит, надо брать то, что ведет к взлетам.
И, насколько я помню, во всяком случае, значительная часть современных ученых считает, что эта записка Карамзина, а может быть и чаяние какой-то части общества, переданные Александру Первому, способствовали, ну, своего рода повороту в политике, то есть когда Александр Первый демонтирует некоторые свои проекты, связанные с наиболее радикальным реформированием.
Ну, знаете, здесь, ну, даже это забавно довольно выглядит. Александр Первый записку-то воспринял первоначально, конечно, даже не просто настороженно, а с раздражением. А вот некоторое количество лет спустя, а именно в 1818 году, он наградил Карамзина орденом Святой Анны Первой степени и говорил о том, что это за записку. Не говоря уже о том, что действительно статский советник получил Карамзин такой вот чин.
И надо сказать, что Анна Первой степени – это мечта для многих высокопоставленных чиновников.
Да, и вот здесь, видите, значит, что-то такое у царя в голове происходило серьезное.
Что-то осталось от этой записки.
Если он таким образом мотивировал, да, эту награду. Так что не безрезультатны были усилия Карамзина. И здесь еще, знаете, надо сказать о том, что ведь он вот этих усилий, Карамзин, которые тоже можно назвать просветительскими, в известном смысле, да, политико-просветительскими, он не оставлял в течение многих лет, ведь он начал выступать с социально-политическими статьями в самом еще начале XIX века, когда учредил еще один собственный журнал «Вестник Европы». То есть 1802 года, и этот журнал, он недолго тоже просуществовал, но он был литературно-политическим. И вот как раз политические статьи, которые, вообще материалы, которые в этом журнале публиковались, адресованы были власть придержащим.
Очень важный момент, этот журнал, он просуществовал недолго, прежде всего потому, что сам Карамзин отказался от этого журнала, но журнал приносил ему прибыль, и довольно значительную. Русская журналистика в основном в 18-м, первой половине 19 века была, как бы сейчас сказали, дотационной. То есть кто-то хотел выразить свое мнение или чье-то мнение, давал деньги на выпуск журнала, газеты. У Карамзина журнал раскупался и делал его состоятельным человеком. Карамзин откажется потом от этого журнала, мы поговорим, почему, это красивая история. Но вот во всяком случае, Карамзин начинал свою историческую деятельность как человек, который очень хорошо понимал, что история – это в значительной степени опыт, который может быть использован сегодня. Затем, создав эту записку, он в какой-то степени повлиял на сознание государя русского. И более того, разумеется, не из-за одной этой записки, а по целому ряду причин Александр I в 10-х годах проходит через мировоззренческий поворот, он обращается умом и душой к христианству, и чем дальше, тем глубже становится христианином. Здесь, наверное, и заслуга Карамзина в какой-то степени. Но я думаю, что нам пора переходить к главному его труду, к истории государства российского. А прежде чем это произойдет, думаю, правильно будет, если в эфире прозвучит музыка человека, который в звуковом смысле создавал своего рода историю государства российского, был в какой-то степени близок идейно, во всяком случае, художественно Карамзину. Это Михаил Иванович Глинка. И сейчас прозвучит минуэт из его струнного квартета «Фа-мажор».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», и после Глинки мы доказали это в полной мере. В эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с замечательным историком, кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Татьяны Агейчевой судьбу и труды Николая Михайловича Карамзина. И не напрасно только что звучал Глинка. Всем своим творчеством он доказал, что державность содержания и изящество формы вполне сочетаемы. Ровно то же доказал Николай Михайлович Карамзин в истории государства российского. А как все начиналось?
А начиналось-то все, опять же, как результат личного опыта. Как, с одной стороны, результат вот этой большой европейской поездки, С другой стороны, как результат, даже не с другой стороны, а, скажем так, кроме того, да, как результат впечатлений от огромного и страшного террора 93-го года, французской революции великой, и, соответственно, как результат разочарования в том пути развития, который был выбран Европой, и как результат, вот теперь уже, скажем, с другой стороны, воспитания. Воспитание, потому что все-таки русский патриот не может быть никем иным, кроме тем, чтобы быть русским патриотом. И вот в 1800 году есть такое признание Карамзина в письме к своему другу, поэту Дмитриеву. Он писал: «Я по уши влез в русскую историю. Сплю и вижу Никона с Нестором».
А заметим, на тот момент человек известен был исключительно литературными трудами.
Да, но вот уже, значит, в этот момент мы понимаем, русской историей он занимался всерьез. То есть вот у него конец 90-х годов XVIII века, это вопросы, которые он задает, а почему мы не изучаем историю, а начало 19 века, это почему не изучаем, значит, надо изучать. И надо писать русскую историю. И вот, собственно, материалы он начинает уже собирать, уже читает летописи. Но вот дальше происходят очень интересные вещи. В 1803 году его назначает Александр I придворным историографом. Это очень серьезная должность, как раз для написания русской истории.
Вот давайте сопоставим момент еще раз. В 1804 году.
Третьем.
А в 1803 году. А в какой момент прекращает работу Вестник Европы?
В это же время.
Совершенно верно. И вот почему я говорил о красоте истории.
Да.
Ведь Вестник Европы давал солидный прибыток. И Карамзин идет вроде бы на государственную службу, по нынешним временам надежный способ заработка, но ведь сегодня государь благоволит, завтра нет, можно в любой момент эту службу потерять.
Он рискует.
Он отказывается ради истории от многих, в общем, приятных вещей в своей жизни.
Но вот опять же, цельный человек, цельная натура. И все-таки, да, он получает, во всяком случае, на время написания истории некоторую финансовую, даже не некоторую, а серьезную финансовую стабильность. Ему назначают жалование в 2000 рублей годовых. Для того, чтобы было понятно слушателям, это такой генеральский вариант. Вот не и выше, не менее генеральского чина люди могли получать такое жалование. И уже с 1804 года, собственно, приступает к написанию самого текста. И должность историографа дает ему очень большие возможности для работы с источниками, потому что он получает доступ в архивы, включая, например, синодальный архив, архивы крупнейших монастырей, вроде Троицы Сергиевой Лавры или Волоколамского монастыря.
Иосифа Волоцкого имеется в виду, да?
Да, простите. Он получает доступ в, например, архив Министерства иностранных дел. Он работает с частными архивами, ну вот, например, знаменитые собиратели наши такие, как Румянцев, Мусин, Пушкин, Тургенев, допускают его в свои библиотеки. Кое-что собирает сам, читает непрерывно, очень много, он работает с источниками всерьез, делает выписки. Вот здесь надо сказать, что его история государства российского состоит, опять же, условно, из двух частей. Текст художественный, легкий, очень хорошо читаемый.
Ну, не то, что да, художественный, научно-художественный.
Научно-художественный, да. И в самом финале только комментарии. Но какие?
Я бы на этом остановился подробнее. Ради интереса. Вот современный читатель, приходя в магазин, берет историю государства российского, в которой этого всего нет. Вторая часть сейчас фактически не публикуется. Раньше выходили тома особые самого текста, вот того легкого литературным языком, но вместе с тем в научном плане фундаментально написанная история государства российского, и отдельно особые тома, этих самых комментариев, примечаний, как бы сейчас сказали, сносок, которые вынесены в финал труда. Но это ведь 40% истории государства российского.
С подробнейшим источниковедческим разбором, с перечнем документов, ну, короче, с критическим анализом того, что он смотрел.
А то современному есть, читателю кажется, что все это было так легко, и Карамзин ничего не знал. Да он, честно говоря, и даже по сравнению с современным специалистом выглядит очень крепко.
Да, и это дает современному вот такому вот незнающему читателю ложное ощущение, что Карамзин – это так около историк.
Писательшка.
Да, а вот научные труды – это что-то другое.
О, Соловьёв
и не стоит преувеличивать значение Карамзина, но это совершенно несправедливо.
Да, это несправедливо вдвойне, потому что Карамзин хорош не только потому, что он пишет с опорой на источники, очень серьезной опорой, но еще и потому, что он владеет русским языком виртуозно, как ни Соловьёв, ни Платонов, ни многие другие классики русской истории владеть не будут.
И я вот еще дополню. Вот все эти достоинства Карамзина, именно литературно-художественные достоинства, позволяют проявить его отношение к русской истории. Потому что вот те, кто читал Карамзина, знают, вероятно, вот это ощущение, которое возникает при чтении, теплоты патриотизма. Вот любовь к Отечеству, которая в каждой строке сквозит, и не почувствовать которую просто невозможно. Это редкое явление, редкое. Вот кроме Карамзина, ну, у кого еще так очевидно эта любовь к Отечеству проявляется? Ну, по мне, вот, ну, разве что у Ключевского еще.
Ну, Любавского, быть может, но это гораздо менее известная фигура.
Да, ну вот, то есть, как ни крути, а все равно редкое. Редкое явление, редкий дар.
Это действительно так. И я бы добавил то, что Карамзин берет настолько высокую нравственную планку, прежде всего, да, требуя от себя не лгать, не преувеличивать, не смягчать того, что было, и в то же время не очернять, что он стоит на значительной моральной высоте по сравнению с его предшественниками и последователями. Вот его время от времени ругают. Что же он так скверно написал о государе Иване Васильевиче, имеется в виду Иван Грозный? А Карамзин, между тем, любя монархию, любя государей, писал то, что есть. То есть, прежде всего, не лгать, потому что таков его долг христианина, отстаивать свои идеалы, потому что таков долг гражданина, а уж потом стараться что-то преподнести красиво. Если что-то скверное было в судьбе государя, он не скрывал. И он хорош в этом смысле, как правдолюбец и такой живой упрек значительной части современных исторических публицистов, чего греха таить и историков, он не позволяет себе солгать ради текущего момента.
Правильно, потому что история для него – это вот тот самый опыт, который составляет благополучие или, напротив, современности. И вот, скажем, когда он писал о том же самом Иване Грозном и зверствах Ивана Грозного, ведь он на самом-то деле что хотел донести до читателя? Идею об ответственности.
Христианского государя.
Конечно, христианского государя. То есть не очернить Грозного, а показать, что порок, безобразный сам по себе, становится во много раз безобразнее, если вдруг оказывается носителем этого порока человек, в руках которого власть.
Но при том, что судьба царя Ивана Васильевича под пером Карамзина – это ведь не одна лишь нравственная яма, это,
конечно,
падение в яму и тяжелый подъем в конце жизни из этой ямы кающегося государя.
Конечно.
То есть государя, который, совершив страшные вещи, тем не менее в своей христианской совести нашел все-таки желание принести покаяние.
Конечно, но это вот все тот же опыт, опыт, который учит. Это очень важно.
Ведь достаточно долго выходила история государства российского, даже не года, а десятилетия.
Да, вот первые тома появились в 1816 году, Собственно, первые томов, 8 томов вышли к 1818 году, и только к 24 году, еще до 11 тома, были изданы работы. Причем вот первые 8 томов, изданные впервые, так быстро разошлись, что пришлось сразу же приступать ко второму изданию. То есть мы опять возвращаемся к тому, что вот он триумф, опять новое начинание Карамзина и снова триумф.
Многие ругали, но все с упоением читали.
Но тем не менее, да, да. И вот 11 томов были изданы к 24 году. Карамзин запланировал 12-томную историю, и закончиться она должна была воцарением Романовых 1613 годом, но, к несчастью, закончить свой труд он не успел, потому что его победила болезнь, с которой он не смог справиться. И, собственно, вот он довел повествование до периода такого междуцарствия и начала смутного времени. И текст оборвался, орешек не сдавался.
Но, тем не менее, в общем, впоследствии и этот кусочек того вышел.
Вышел, и здесь заслуга, конечно, второй супруги Николая Михайловича Карамзина, которая ему очень помогала и при жизни, и корректировала, вычитывала корректуру, прошу прощения, его трудов. А после его смерти, вот к 29-му году, сумела довести до публикации, до издания и последний том. Вот, но надо сказать здесь, конечно, что все-таки финал жизни Карамзина, он тоже драматичен, весьма драматичен, потому что ему пришлось... Он вообще человек, который вот со всеми вехами отечественной истории, современной ему, он вот прям нос к носу сталкивался. Стороной-то его ничто не обошло. Ну, допустим, он был одним из последних, кто покинул горящую Москву.
В 1812 году.
Да, и, собственно говоря, из Москвы уехал уже с отступающими войсками. И при этом потерял значительную часть своей коллекции, своего собрания источников, литературы и так далее по русской истории. Хорошо, хоть рукопись истории государства российского сохранилась.
Ну что ж, финал его жизни проходил под рокот барабанов, которым правительственные войска встретили, да, мятеж декабристов.
Финал еще более драматичен. Он к этому моменту жил уже некоторое время в Петербурге и вышел к площади Сенатской. Ему нужно было наблюдать происходящее. Он к декабристам, кстати говоря, относился как к людям, которые совершают ошибки, которые одновременно преступления. Но все это вместе, он писал, суть ошибки и преступления нашего века. То есть, опять же, он говорил о серьезных очень таких...
Время исказилось, и люди исказились под, да, влиянием времени.
Да, совершенно верно. И вот, наблюдая вот это безобразие 14 декабря, он простыл, подхватил воспаление легких, до конца излечиться так и не смог, не успел уехать за границу для лечения. В либо Южной Франции он планировал поехать, либо, по-моему, в Швейцарию, если не ошибаюсь. Но никуда не успел поехать. И вот в летом, в начале лета 1826 года умер.
Ну что ж, это жизнь достойного русского человека, глубоко верующего, глубоко любящего свое отечество. Наша передача подходит к концу. Дорогие радиослушатели, мне осталось от вашего имени поблагодарить Татьяну Агеичеву за замечательную передачу и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».